У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире программа «Радиошкола». Совместный эфир радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». Меня зовут Надя Попудогла, я главный редактор издания «Мел». В гостях у меня сегодня Петр Фефелов, ветеран отрядов специального назначения, эксперт по безопасности. И у нас, естественно, сегодня разговор, связанный с трагическими событиями в Керченском политехническом колледже, где молодой человек, как я думаю, все знают из новостей, ранил и убил несколько десятков учащихся и педагогов. Поэтому тема передачи у нас, на самом деле, как обеспечить безопасность образовательных учреждений от, наверное, детских садов и как раз до тех самых колледжей и университетов, ну, поскольку система безопасности в общем, в системе образования примерно одинаковая. Сразу после трагедии власти, ну, как обычно, власти, политики отдельные и просто разного рода эксперты стали выступать с предложениями, что нам, собственно, нужно изменить. Мы услышали массу вариантов, мы услышали активную критику существующей системы безопасности в образовательных учреждениях, мы услышали предложение обыскивать, чтобы учителя обыскивали сумки учащихся на входе. Ну, в общем, вариантов масса. И мне, естественно, хочется начать с вопроса, кто сейчас охраняет школы, как они это делают и как это обычно устроено.
Да, добрый день. Ну, смотрите, в принципе, частные охранные предприятия — это те организации, которые сейчас занимаются обеспечением безопасности в школах. В школах, в институтах, в училищах. Вот, в принципе, как это устроено? На самом деле, каждый объект, он является имеет свои индивидуальные особенности. И когда речь идет, например, о контрольно-пропускном режиме в основном, то есть это входная группа, через которую входит основной поток учащихся, преподавателей и посетителей. То есть контролируется, в принципе, вот эта входная группа, на которой, как правило, сейчас стоят турникеты, рамки металлодетекторов и один или несколько сотрудников охраны. Это общий принцип, который сейчас используется повсеместно.
И вот как раз про рамки металлодетекторов. Очень много тоже говорилось о том, что их установка в школах – это такая совершенно бесполезная вещь. Они звенят на ключи, они звенят на телефоны, дети ничего не вынимают, проходят, рамка звенит, мы идем. Собственно, какой был тогда смысл и как это должно работать на самом деле?
Смотрите, в принципе, вопрос правильный, и, к сожалению, вот эта вещь, предметы, рамки, это уже некая ценовая политика, потому что рамки бывают разного класса. То, чего мы боимся, то есть это оружие или холодное оружие, оно настоящее, боевое, оно делается из металла определенного качества, то есть там высокопрочные металлы. И есть рамки, которые не распознают, например, ключи или что-то такое, но они четко реагируют на вот эти металлы и дают сигнал специалисту, который следит за проходом. Мало того, есть рамки, которые по периметру идет светоотражающая лента, датчики, и мы не только понимаем, что это какой-то плохой металл, да, который там предмет, мы понимаем зона.
То есть, где находится,
да? То есть это зона пояса, там зона грудная клетка, да, то есть если это вдруг кабура плечевая, да, или это на ноге, да, на щиколотке, возможно. То есть, но это, к сожалению, все упирается уже. Чем сложнее техника, тем она дороже стоит, и мы понимаем, что здесь мы упираемся в такую... ну, все, что связано с бюджетом, школ огромное количество, и здесь нужно четко понимать вот эту разницу.
Готов,
да, то есть, в принципе, оборудования на самом деле очень много, которое может помочь обнаружить но все на свете не установить. Плюс есть еще такой фактор, который относится к безопасности. Когда, например, с нами заключают договор, мы едем обследовать этот объект. Нам, как правило, заказчик дает техническое задание, что он хочет. И задача специалистов, экспертов, сделать так, чтобы люди, которые шли, это, ну, я сейчас абстрагируюсь от школ, это может быть школа, любое учебное заведение, торговое, ну, любое,
общественное, да, пространство.
Любое, да, где есть большой поток людей, им же, в принципе, должно быть комфортно. Это не какое-то закрытое учреждение производства, это не тюрьма. То есть,
ну да, вот, очень не хочется, да, двойного забора.
Да, колючки. И мы же не хотим с вами, чтобы к нам ребенок вечером пришел, там, мама, у меня всего полчаса ушло для того, чтобы добраться до парты, да, я прошла 33 кордона. То есть, в принципе, наша задача оценить степень риска, да, мы говорим о том, что вот этот район, он там является не криминогенным, да, то есть уровень криминальной обстановки там достаточно низкий.
То есть оценивается и внешнее пространство.
Однозначно, да, то есть в любом случае учитываются все факторы, о которых, в принципе, обычные граждане даже, может быть, и не подумают. Вот, это, как мы говорим, там, например, близость вокзалов. То есть мы понимаем, что там очень большое количество людей без определенного места жительства. То есть учитываются все вот эти факторы, и после этого предлагается та или иная система контрольно-пропускного режима. Но, опять же, мы должны понимать, что такое защита периметра. Это не только входная группа, это вообще весь периметр школы. Это на каком высоте находятся окна первого этажа?
Высота забора?
Забор, как правило, не имеет, в принципе, какого-то значения, потому что...
Просто у нас любят построить очень высокий забор и считать, что, да, это гарантия.
Нет, я слышал, да, что обязательно нужно два кордона, то есть должен быть внешний периметр. Это в идеале, но, опять же, мы говорим, на этом внешнем периметре кто-то должен стоять. Можно довести до абсурда, да, чтобы одну там небольшую школу охраняло 100 охранников. Но это очень дорого. То есть почему мы говорим, что надо найти золотую середину? Чтобы людям было комфортно, чтобы они меньше замечали вот этой нагрузки, контроля, слежки. Да, вот вы говорили, учителя проверяют ранцы. Учитель, в принципе, должен для учащегося быть каким-то другом, вызывать позитивные. А когда он говорит, так, все досмотр, то есть тут уже попахивает какими-то полицейскими мерами, а мы понимаем, что дети, возраст, подростки, это в какой-то степени идет становление там, то есть у них очень ломкая психика, и вот здесь нужно быть очень аккуратным для того, чтобы не перегнуть вот эту палку и не вызвать какую-то ответную реакцию у подростков. То есть вот эти факторы мы тоже учитываем и ни в коем случае не рекомендуем, да, принимать вот эту меру, чтобы учителя становились какими-то жандармами, полицейские функции у них присутствовали. Наверное, это нецелесообразно, если это не какое-нибудь военное училище.
Ну, понятно, или... не специальное, конечно, какое-то, не специальное учреждение.
Да.
А если говорить об охранниках, тоже это... Обычная фраза про школьных охранников. Ну, сидит там какой-то человек, читает газету. Мы действительно знаем, что во многих школах охранники ведут себя именно так. Я вот вожу детей в несколько школ, я наблюдаю самые разные модели поведения. Вот. А сейчас это сотрудники ЧОПов, они проходят какую-нибудь специальную подготовку, например, или это просто вот школьная охрана, ну, или охрана любого образовательного учреждения, это базовые навыки, на самом деле, которые должны быть у любого специалиста такого профиля?
Вы знаете, у меня немножко встречный вопрос, но он будет являться неким ответом на ваш вопрос. Кто занимается отбором охранных структур, выбором для там той или иной школы? То есть проводится этой школой некий тендер, конкурс, правильно?
Да, образовательное учреждение.
Что является приоритетной составляющей при выборе
компании?
К сожалению, да. Вот. И, соответственно, люди хотят меньше потратить и получить суперкачественную услугу. Такого, к сожалению, не бывает. Мы не призываем к тому, что нужно обращаться к самым дорогим. Мы просто говорим о том, что нужно трезво смотреть на вещи. И когда выбирается то или иное охранное агентство, нужно понимать, сколько оно на рынке. Если она работает... Охранная компания на рынке давно, это говорит о ее стабильности, о ее состоятельности. Можно при желании узнать ее историю. Что еще? Один из факторов, например, если свой учебный центр, это, во-первых, его нужно содержать, компания достаточно состоятельная и может себе это позволить. Это гарантия того, что сотрудники периодически проходят подготовку. Угу. Если с заказчиком, особенно в договоре прописано, что люди должны проходить периодическую там, подготовку, сдавать определенные нормативы, тогда заказчик может быть уверен в том, что люди находятся в хорошей физической форме, они обладают навыками специальными некими. То есть это медицина, это умение работать с тем же оборудованием, рамки, металлоискатели. То есть это, в принципе, тоже этим нужно заниматься, это нужно постоянно повторять, тренинги. Учебный центр позволяет проводить ситуационные какие-то вещи, когда там создается имитация там, входной группы какой-то школы,
и проигрываются разные сценарии.
Именно так. Вплоть до того, что это просто хулиган, это группа лиц, это может быть вплоть до вооруженного нападения. И именно действие сотрудника, когда он пробует это делать, и он прошел это, потренировался, можно быть больше уверенным, что он в какой-то критической ситуации сработает именно так, как надо, потому что как вот в Керчи подобная ситуация, это огромный стресс для учащихся, для преподавателей, для того же сотрудника охраны, неважно, какой категории он будет. Представьте ситуацию. Человек сидит, охранник, да, изо дня в день, все спокойно, все хорошо. Какой бы вы ни были профессионал, вы в любом случае, эта обстановка, она начинает немножко расслаблять. И вдруг происходит что-то, и сразу же из какой-то вот гражданской мирной атмосферы сразу же перейти в другое состояние именно такого боевого.
Это, мобилизоваться.
Да, это не сможет даже, возможно, некоторые военные, которые вот могут там гулять по улице там, с семьей, с ребенком, что-то происходит, и сразу же переключиться, это очень непросто. Сориентироваться, что нужно правильно делать. Это должны быть действительно профессионалы, которые этим живут. Нестандартная ситуация, тук, он как автомат, он понимает, что он сделает в следующий момент, где у него находятся ближайшие огнетушители и так далее и тому подобное. То есть это человек должен этим жить. Все мы являемся специалистами в некоторой области, да, нам за это платят зарплату. Если вы хотите и видите, какого уровня у вас сотрудник охраны, который действительно что-то может, умеет, знает, оказать медицинскую помощь, особенно детям. Это немножко отличается от взрослых в связи с физиологией, с менее крепким скелетом, еще не сформировавшимся. И данный сотрудник, который несет службу в данных учреждениях, он должен обладать такими навыками и умениями. Если это важно для родителей, я думаю, что они могут задать эти вопросы тем людям, которые выбирают охранное агентство.
Объясните... Ну, хотя бы на управляющем совете в школе.
Да, почему бы и нет? В принципе, задать, а кто нас охраняет? Но, понимаете, есть еще ряд вопросов. Как правило, вы сами говорите, что ходите в школу и видите, как это происходит. Как правило, мы видим одного сотрудника охраны.
Да.
Вопрос. При любом происшествии что может сделать один человек?
И вы предвосхитили мой следующий вопрос. Каков, вот, если мы имеем дело с, например, средняя школа в нашем, например, городе Москве, это 1000 человек. Да, как правило, предположим, там один охранник. Вот он слышит стрельбу. Какой здесь должен быть алгоритм действий? Вот тоже очень много обсуждалось, как вот должен себя вести охранник.
Смотрите.
Может ли тут вообще быть ответ?
Ответ – да, может быть. И он есть. Смотрите, для нас, опять же, это опыт разработки других объектов. Неважно, стрельба, взрыв, задымление, землетрясение. Первым делом он должен организовать выход людей из этого здания.
А не бросаться тут же искать, кого выход, надо обезвредить.
Выход людей из этого здания. Это первое. Это эвакуация. Покинуть здание, где происходит что-то, особенно связанное со взрывами и со стрельбой. Покинуть. Это человек, который должен не паниковать, а должен, первая задача, помочь покинуть это здание всем тем, кто там находится. Соответственно, если вдруг в ходе этого он встречается с преступниками, с потенциальными, да, с подозреваемыми, там уже вступает в ход другой алгоритм, но это зависит от того, вооружен он,
да.
Например, да, там, может быть, он оружие или спецсредство, или у него ничего нет, но он уже по дороге успел что-то схватить. То есть это уже немножко другой вопрос. Вот, это то, что касается первое, что входит в обязанности сотрудника службы безопасности, помочь покинуть эпицентр бедствия вот этого.
А вот такой вопрос. У нас сейчас вооружены сотрудники охраны, которые работают в образовательных учреждениях? Да, вот и должны ли они быть вооружены? Следующий вопрос.
Двоякий вопрос. Как правило, вот эти частные охранные предприятия, как мы говорим, что... Но это не касается образовательных школ, скорее всего, банковской сферы. Мы... проигрывали такую ситуацию, что заходят преступники, и на рамках они не звенят, но они обладают настолько высокой квалификацией, что они забирают оружие у охранников, которые находятся внутри, и тем самым становятся вооруженными
людьми.
Да, то есть, исходя из этого, опять же, мы говорим, что школы, это, ну, на самом деле, я не знаю, кем надо быть, чтобы именно направить свою агрессию против детей. У меня это не укладывается в голове, потому что, в принципе, как правило, те, кто не согласен там с властью или что-то, то есть они больше выбирают, наверное, какие-то правительственные учреждения, там что-то связанное больше с этим. Агрессия в отношении детей, ну, в какой-то степени мы выйдем статистику, что это идет от тех же ровесников.
Это сами дети.
Да. Да. Поэтому, опять же, мы говорим, что заподозрить в ребенке, в подростке преступника, это даже, ну, как-то у некоторых людей не укладывается в голове, и смотреть на детей, которые проходят утром через турникет, как там на потенциальных преступников, ну, это очень тяжело.
Ну да, и пытаться по глазам определить, почему этот подросток сегодня так выглядит.
Но тем не менее, мы говорим, что... хорошие сотрудники охраны, а это, как правило, бывшие сотрудники спецслужб, оперативные работники, как я называю, у них есть, ну, можно назвать это шестым чувством, я называю это чуйка некая такая. И они по неким признакам могут определить, вот это, с этим парнем что-то не так. Ну, неважно, подросток это, взрослый человек. То есть иногда по некоторым жестам, вот даже вот разбирая случай в Керчи, мы смотрели видеозапись, где момент, когда он приобретал боеприпасы. Если бы я увидел, как он их покупал, у меня бы сразу же звоночек включился, потому что я видел, как он теребит деньги, сжатые губы. То есть поведение, это поведение человека, который задумал плохое. То есть это у нас сидит в подсознании, когда человек готовится к чему-то, к какому-то преступлению, у него на подсознании сидит, что, возможно, кто-то об этом узнал, и, может быть, за ним следят, он ходит, он оглядывается, он дергается. То есть это не делают только две категории людей, или суперпрофессионалы-шпионы, или абсолютно неадекватные люди, которые, ну, они,
ну,
даже,
понятно,
они даже об этом...
работают иначе.
Да, он работает совсем по-другому, непредсказуемо, и по ним порой нельзя догадаться, что в следующую секунду он сделает.
А если поговорить вот еще один тоже, еще один элемент школьной безопасности, который тоже уже сказали это словосочетание миллион раз за последние дни в новостях, тревожные кнопки. Было очень много претензий, но я так понимаю, претензии были связаны с тем, что охрана как раз приехала по нажатию тревожной кнопки поздно. Каков вообще алгоритм действий? Вот в школе, например, нажимают тревожную кнопку. Что должно произойти? Тут же тоже есть наверняка совершенно четкий регламент.
Да, он есть. Это так называемые частные охранные предприятия, которые имеют 7-й пункт, то есть, ну, расшифруем. У них есть комната хранения оружия, у них есть в наличии служебное оружие, у них есть группа быстрого реагирования. Это 2-3 сотрудника вооруженные на одном автомобиле, которые реагируют на данное нажатие кнопки. То есть поступает сигнал, и они в кратчайшее время должны прибыть на этот объект, сориентироваться и приступить к своим обязанностям.
А кратчайшее время у него есть какое-то...
А
ну,
вот
то
здесь...
есть не больше 15
Нет,
минут,
а вот
например.
Здесь, понимаете, вот здесь это хороший вопрос. Потому что, например, особенно центр Москвы, мы понимаем, что дорожная обстановка настолько непредсказуемая.
Да, что иногда ты 5 метров будешь ехать 5 часов.
И я вам даже могу сказать больше. У нас есть некоторые объекты, куда наши люди быстрее добираются на велосипедах. Как бы не смешно это звучало, но это так. Потому что Москва, например, настолько он непредсказуемый в дорожной... Вот дорожная обстановка, она просто... Сейчас может быть все зеленое, через минуту ДТП, все встало. То есть по нормативам, соответственно, все хотят чуть ли не одномоментно, чтобы группа была на месте. Но я вас уверяю, когда что-то произойдет, как бы быстро группа не приехала, они все равно будут вторыми, и некий процесс уже... Как бы быстро они ни приехали, все равно никакому родителю это не будет достаточно быстро, к сожалению. Мы понимаем, чем быстрее они приедут, тем меньше, ну, грубо говоря, да, если это что-то плохое, будет жертв. Вот, но тут тоже включаются некоторые... Это все-таки, опять же, мы говорим, частные охранные предприятия, это все-таки не спецназ, действующие,
да, которые, да,
которые
понятно,
постоянно тренируются, да. И они там готовы вступить в противодействие с противником любого уровня. Частные охранники, да, он может быть хорошим спортсменом, но очень небольшое количество частных охранных предприятий, которые уделяют, ну, настолько профессиональное внимание сотрудникам. Есть ряд частных школ, соответственно, где услуги очень дорогие.
Ну, понятно, частная школа,
да,
здесь в другом положении, чем
бюджетные. Да, вплоть до того, что там именно сотрудники другой категории, там практически ГБР, там, можно сказать, без 5 минут действующий спецназ, который себя держит в отличной форме, у них стабильные тренировки, в том числе и огневой подготовки, но это все упирается в денежные... эквивалент.
А если мы попытаемся найти что-то такое достаточно среднее в том, что вот мы уже проговорили?
Золотую середину?
Да, что все-таки должно быть в школе? Такой условный минимум, там тревожная кнопка, правильная рамка.
Смотрите, на самом деле, вот вы сейчас затронули очень правильную мысль. Мы сейчас говорим о внешнем агрессоре. Это когда человек для нас, в принципе, понятен, что он несет угрозу. Выявить угрозу внутри школы, вот наподобие Керчи, да, мы понимаем, что он выносил эту идею уже давно. Вот, вот в чем, в принципе, самая главная проблема. Это тот человек, на которого никто не думал, никто не гадал. Это самая огромная опасность, потому что он вел себя очень... И даже охранник, возможно, даже опытный, не мог бы на входе-выходе там разглядеть в нем некую агрессию и опасность. По поводу рамок вы спросили?
Ну, мы сейчас, на самом деле, прервемся на короткую рекламу и продолжим как раз очень интересный разговор о том, что же на самом деле все-таки кто должен решать вопросы безопасности в школе. Услышимся с вами через пару минут. Это программа «Радиошкола».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день. В эфире снова программа «Радиошкола». Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». С вами в эфире сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «МЕЛа». Со мной Петр Фефелов, ветеран отряда специального назначения, эксперт по безопасности. И обсуждаем мы, как обеспечить безопасность в наших образовательных учреждениях от детских садов и до университетов. В первой половине мы уже достаточно подробно поговорили о том, каков должен быть все-таки идеальный охранник, если бы у нас были деньги на подобное, каковы идеальные рамки металлоискателя. И сейчас, наверное, мы остановились на очень важном моменте, на том, что, собственно, да, можно поставить идеальную охрану, можно купить самую дорогую рамку, но кто, собственно, встает сразу вопрос, кто все-таки должен догадываться о том, что с ребенком что-то идет не так, потому что мы знаем, и события последнего года нам это показали, что основные ЧП в школах связаны не с тем, что приходит некий сторонний человек с дурными намерениями, а приходят сами школьники или в отдельных случаях выпускники, и происходит
несчастье.
Так как все-таки нужно работать с подростками? Действительно ли здесь была проблема в самой школе? Вернее, здесь у нас речь идет о колледже, где, как мы знаем, должны быть теоретические психологи. Можно ли определить такие настроения заранее, как-то угадать, что человек уже находится на вот этой опасной какой-то такой грани, на грани уже срыва, который превращается еще плюс ко всему и в массовое убийство?
Ну, смотрите, вот вы затронули такой вопрос. Я просто вспоминаю свою школу, это были еще времена СССР. И я, например, четко сейчас осознаю, что мой классный руководитель знал обо мне все. Вплоть до того, что там... Ну, это был хороший психолог. То есть, к сожалению, был институт учителей, которые... Это было их призвание, и они полностью... были учителями, педагогами, они же вызывали родителей любой шорох. Они понимали, что из себя представляет семья. То есть у них была полностью картинка о ученике и о его родителях. Они понимали, как он учится относительно того, как он, в принципе, живет. То есть я думаю, что у них складывался этот кубик Рубик в голове, когда они это понимали. И они имели право, да, вызвать, поговорить. И был такой человек в каждой школе, как зауч. У меня такая ассоциация, вот у нас в части был особист. Вот у меня зауч ассоциируется, да, с особистом. Я не сомневаюсь, что это тот человек, который, возможно, в тот период плотно общался с участковыми. То есть... Такой человек, который...
то есть он знал о потенциальных,
да,
проблемах.
Да, держал на контролях именно самых сложных ребят в школе. То есть и четко понимали, и более плотно с ними общались. И я сам был неоднократно свидетелем, когда зауч там достаточно жестко осаживала таких очень хулиганистых ребят у нас, которые, в принципе, не боялись никого и ничего. Но зауч – это было все. То есть вот такие авторитеты, они же психологи. Что сейчас происходит в школах в этом плане, мне сказать тяжело, но мне кажется, что это в состоянии сделать сами родители, если они сами периодически инициируют встречи. То есть это некое родительское собрание, когда у них происходит некое общение. Они смотрят друг на друга, они понимают, кто там... Например, жалобы к какому-то ребенку, и они понимают, что там родители, например... очень высокого достатка, и они там просто балуют своего ребенка. Для кого-то это может быть там каким-то неким тревожным звоночком. То есть, но это же можно обсуждать, доводить. То есть вы будете понимать, к чему готовиться. Вы будете... От родителей очень много зависит, от учеников. Раньше проходили некие общественные игры, походы и так далее. То есть учителя за... учениками смотрели не только за партами. Они смотрели в какой-то неформальной обстановке. Поход в кино, еще что-то. Насколько он общается, или он вообще ни с кем не общается сам по себе. То есть вот эти все факторы, они в результате влияли на то, что психологическая картинка, да, по человеку у них складывалась. А это именно те самые факторы, которые могли бы предотвратить, наверное, какие-то вещи, вот, например, вот крайний случай, который мы наблюдаем. Если бы к нему присмотрелись чуть повнимательнее, я думаю, что...
Что кто-то что-нибудь бы заметил.
Да, что, возможно, бы этого и не произошло бы.
И тут еще будет один вопрос про учителей. Мы все знаем, что наших детей сейчас в школах учат основам безопасности жизнедеятельности, пресловутого ОБЖ, о котором очень много говорят. И тоже в связи, и даже не только с тем, что случилось в Керчи, но и то, что было раньше в школе в Перми, то, что было в Ивантеевке и так далее, таких, к сожалению, было много инцидентов в последнее время, говорили о том, что нужно уже начинать детей в школах учить не только правильно покидать помещение в случае пожара, но в том числе и учить детей действовать в тех ситуациях, которые раньше мы никогда не рассматривали. Взрыв в школе, стрельба в школе. В Америке такие занятия уже со времен Колумбайна проводятся регулярно. Сейчас они уже регулярно проводятся и в Европе, причем с начальной школы. Как вы считаете, все-таки многие родители против этого. Они считают, что это будет невротизация детей. Вот в Европе, например, родители относятся очень спокойно. Они считают, что у ребенка в итоге выработается какой-то естественный такой момент, что он тут спрячется, ляжет как надо и будет лежать.
Очень интересную тему вы сейчас затронули, потому что у меня есть друзья, с кем я служил, они сейчас плотно занимаются как раз именно вот этой темой, не первый год. Это безопасность детей, это защита от ножа. То есть вот, но вы затронули другую тему. Я сейчас немножко сравнил, что они делают. Они это делают в игровой форме для детей разного возраста. И дети воспринимают это как игру. Они где-то смеются, веселятся, кидают в друг друга какие-то вещи. Есть агрессор, да, задача. Прежде всего, возьмите стул или что-то и выставьте, чтобы было некое препятствие, да, между вами и потенциальным преступником. То есть спрячьтесь, да, это те же прятки. Бегите. Но в чем заключается эта фишка игровая? Вырабатывается мышечная память. То есть подается определенная команда, и человек знает, что ему нужно бежать. То есть, как мы говорим, бежать от подальше от того места, где что-то происходит. Взрывается, стреляет, горит, дым. То есть ему нужно удалиться от этого места. И грамотные инструктора, педагоги, которые дают вот эти дисциплины, они знают, для какой возрастной категории,
какая форма подачи.
Да, именно так. Это профессионалы. Я не спорю, сейчас в интернете очень много мнимых специалистов, которые предлагают, но...
Да, это, к сожалению, отдельная проблема, что безопасность стала модной, и появилась масса очень странных курсов по безопасности.
Да, но специалисты, я вас уверяю, есть. Даже если мы приведем пример, да, мы все видели вот видеозапись, как ребята бегут там с верхнего этажа вниз. И если бы с ними проводили какие-то занятия, то, например, они автоматически бежали к входу. Хотя они уже пробегали, например, лестничную площадку, где есть окна первого этажа, разбейте окно, выйдите. Вы сократите время своего нахождения в этом опасном здании на секунды, на минуты и так далее. Но почему они бежали на выход? Это мышечная память в стрессовой ситуации. Ноги несут туда, куда он помнит. Он помнит, где выход, и он бежит туда. Все. И я вас уверяю, как бы вы ни считали себя подготовлен, особенно дети, стрессовая ситуация переворачивает все с ног на голову. То есть вы делаете только то, что помнит ваше тело, мышцы. Потому что адреналин, сердце стучит чаще, кровь бегает, ноги, руки тяжелеют. То есть это серьезная стрессовая ситуация. И требовать от детей даже после тренировки, что когда случится что-то...
Ну да, чтобы все вели себя правильно.
Это очень тяжело. Это порою не могут даже сделать военные, потому что, как вот говорят в спорте, да, там каждый боксер ведет запланированный поединок до первого пропущенного удара. То есть, как только случается серьезная вещь, человек ведет себя непредсказуемо. Только тренинги, приближенные к каким-то критическим ситуациям максимально, то есть используют, например, действительно какой-то дым, а не просто говорить, что это вот сейчас у нас вдруг пожар, хотя все хорошо, светло, там, бегите.
Ну, кстати, да, сейчас так же все и проходит. Вот я совсем недавно наблюдала такой тренинг в детском саду, просто детям сказали, а сейчас мы потренируемся выходить через запасной выход. Быстро!
Если вы хотите, чтобы это работало действительно в критической ситуации, приблизьте максимально ситуацию, именно какой-то дым, там, дымовую шашку, пригласите специалиста, который там будет следить, что она в тазу, и никуда она не выскочит, эта дымовая шашка, а там подымит, потом ее убрать, проветрить помещение. Но, опять же, есть хорошие специалисты, которые предлагают данные тренинги. Однозначно это увеличивает шансы на выживание, спасение. Это 100%. Но, опять же, это все зависит от тех людей, которые занимаются поиском таких специалистов и приглашают.
Но в идеальном пространстве получается, что должны быть, да, должны быть профессионально разработанные тренинги, и эти тренинги должны быть адаптированы под каждый возраст. Условно говоря, детский сад мы учим так, начальную школу малышей так, подростки у нас уже на другой стадии, мы их учим так. То есть вот примерно так это должно быть выглядеть. Не должно быть единой какой-то общей такой схемы, по которой всем детям объясняют, что им делать.
В принципе, вы правы, но разницу я велико не вижу. Я опять же повторюсь. Первое. Что-то произошло, вы должны набрать максимальную дистанцию от места, где что-то происходит нехорошее. То есть, как правильно говорят, на улице подошли к вам с ножом, да, какой бы вы ни были там мастер там, спорта по каким-то восточным, бегите. Лучше и вы не получите травму и ничего. Что-то происходит, это... Ну, вот, как в Керчи мне один парень... это инстинкт самосохранения, он есть у каждого из нас. Тем более вы не служили, не проходили каких-то тренингов. Наберите дистанцию, максимально большую дистанцию от эпицентра ЧП, чрезвычайного происшествия. Все, приедут специалисты, они разберутся.
А если это закрытое помещение?
Смотрите, как мы сказали в начале, есть хорошие специалисты, каждый объект, он индивидуален. Есть какие-то помещения, вплоть до того, есть так называемые комнаты безопасности. Вы можете туда забежать, закрыться, и все. Там есть у вас вода.
Да, в некоторых американских школах как раз
да,
и есть.
Вода, туалет, то есть вы там можете находиться там сутки, двое, ну, это... не столь важно, да, то есть, в принципе, у вас достаточно времени, когда приедет помощь, задержит преступников и откроет вам дверь снаружи, да, там, у вас есть там видеонаблюдение, то есть это уже, ну, за рубежом такие вещи, они присутствуют. То есть, если мы говорим про наши реалити, задача, в принципе, спрятаться, это тоже один из вариантов. Но, опять же, это не очень хороший вариант. Почему? Иногда взрывы происходят при пожарах. Вы представляете, если здание горит, а там ученик, неважно, там, какого возраста, взрослый, он спрятался. Но рано или поздно до него дойдет дым и огонь. То есть здесь, почему мы говорим? Прежде всего, если что-то, неважно, стрельба, взрыв, землетрясение,
уходим.
Покинуть это здание максимально быстро. Это первое золотое правило.
И тут я перейду к другой теме, которая тоже вызвала очень много эмоций у наших законодателей. Это тема оружия. Мальчику, керченскому мальчику, ему было 18 лет, мы уже о нем знаем, что он приобрел оружие вот сразу после своего 18-летия, и в связи с этим появились предложения увеличить право покупки оружия до 22 лет, до 23 лет, до 25 лет. Это действительно что-то изменит, если мы повысим возраст? Или на самом деле возраст здесь все-таки не имеет значения, а нужно... Вот для меня, например, вопрос справок. Если у мальчика, например, были проблемы действительно с какие-то психологические или, может, даже психические, как он получил справку? Он ее купил, наверное. Но... То есть... Что с оружием? И вообще, так ли принципиально увеличивать возраст по огнестрельному оружию для нашей страны и для нашей реальности?
Вы знаете, я слышал то, о чем вы говорили. В принципе, преступник, Человек со злым умыслом, ему не обязательно официально, он изыщет возможность, как достать это оружие, как бы это ни было сложно. Тем более, как мы говорим, сейчас есть некие секты, какие-то движения, которые, в принципе, ищут нестабильно психических молодых людей, обрабатывают их психологически, и после этого в состоянии это взрослые люди, некие организованные группы, которые, в принципе, обладают неким ресурсом, и они могут ребенку, подростку в руки это дать, нечто, да?
Ну, и в любом случае всегда есть черный рынок, он продолжает существовать.
Да, то есть возраст, в принципе, который разрешает, это не решение кардинальной проблемы. Да, это отсеет какую-то, но, опять же, 18 лет, мы, в принципе, почему был возраст 21? Это, как правило, возраст тех людей, которые прошли армию. То есть, в принципе, умеют обращаться с оружием, понимают, что это такое. Плюс армия очень хорошо выявляет психически нестабильных людей. Даже если не по справкам, а по состоянию на период прохождения службы. То есть он оттуда выходит с некой характеристикой. А повышение возраста, там, наверное, это неплохой вариант. Но, опять же, тем более я понимаю, что между 18 и 21, ну, сколько?
Ну, там это... шаг не такой уж большой, да, и даже 18-25 это не такой уж большой шаг.
Ну, вы знаете, там...
Не, ну да, теоретически можем считать, что 18 это еще такой полуподростковый возраст, с учетом того, да, что у нас, опять же, дети стали по-другому немножко развиваться и расти.
И это тоже, да, и это тоже. Справки, ну, вы понимаете... К сожалению, людей, которые хотят заработать, да, изготовив какую-либо справку, ну, к сожалению, их достаточно большое количество, и это проблема тоже. Как это сделать? Единственное, что я могу сказать, вот многие, я слышал в эфире, да, стоит на учете, не стоит, и они, не обследуя, ее выдают. А в принципе, чтобы выявить глубокое психическое нестабильное состояние, для этого нужно время. И когда человек, как многие говорят, осень-весна, обострение, там, летом, зимой, человек там никогда не скажет, что с ним что-то не так. То есть почему люди выдают справку там одномоментно, да, его нет в базе, он по статистике не обращался, жалоб по нему нет.
Ну, понятно. То есть обращаются просто, да, да, к стандартной медицинской,
да,
базе.
Да, выявить одномоментно иногда, особенно... тяжелых, глубоко, так скажем, законспирированных, психически нестабильных людей достаточно тяжело. То есть есть, так скажем, психи-гении, так скажем, которые очень хорошо адаптировались в обществе, и очень тяжело догадаться, что когда он приходит домой, он там становится другим человеком.
А если мы отвлечемся от огнестрельного оружия? На самом деле, по факту, оружием... Ну, это тоже к вопросу, наверное, и про возраст тоже. Оружием может стать практически любая вещь, которая нас окружает, мне кажется, в той или иной ситуации. Но какие именно типы оружия могут купить те, кому меньше 18, и которые потенциально опасны, например? Вот я знаю, что, по-моему, там шокеры определенного класса может приобрести практически любой человек. Ну, там до какого-то мощности, по крайней мере, раньше были такие правила. Вот, что еще
Вы знаете, ну, проблемой является тоже пневматическое оружие, которое находится в свободной продаже, которое стреляет маленькими металлическими шариками. Оно тоже находится в свободной продаже, но может являться серьезной проблемой. Ребята балуются, там, выбить глаз такой игрушкой, это очень просто. Это ножи любой категории, в принципе, продаются они в любом ларьке. Но, опять же, вы правильно сказали, что, как мы говорим, даже карандашом или там какой-то ручкой можно нанести достаточно серьезные увечья. Поэтому мы говорим, что отслеживание внутри коллектива психологически. Потом, опять же, есть вот такой момент, вы правильно сказали, заметили, профилактики. Это когда родители общаются со своими детьми, потому что вот по случаю в Керчи мы знаем, что однокурсники многие говорили, что он произносил слова, скоро вы все увидите, это будет в октябре и так далее. И никто не придал этому значения, А это, опять же, общение тех же родителей там, со своими детьми, которые спрашивают, как дела в классе. Мы понимаем, что сейчас времена такие, что все пропадают на работе, пытаются принести, заработать больше, принести больше денег домой и так далее. И от этого, конечно, к сожалению, меньше уделяют время детям. Если бы где-то в общении, возможно, проскочила эта информация, может быть, кто-то ей придал более такое пристальное внимание, и, опять же, это тот фактор, который мог бы повлиять на все эти события.
И у меня будет еще такой вопрос, он, я понимаю, что он очень спорный. Когда мы говорим об истоках всего этого, слово «Колумбайн» уже прозвучало миллион раз, мы знаем, что историю расстрела, самую известную историю расстрела в американской школе. И тут у меня скорее к вам вопрос, как к ветерану спецподразделений, наверное. Подражательный эффект, он все-таки имеет место быть? То есть действительно ли, что это какая-то такая история, когда люди выбирают для себя схемы преступлений, которые повторяют то, что они увидели, например, или то, о чем они где-то прочитали и так далее?
Смотрите, здесь очень интересный вопрос. Мы понимаем, что он взял за пример этого человека, да. Он ему решил подражать, да. Но, к сожалению, я так понимаю, что он принял для себя решение, что он в конце всей этой истории застрелится. То есть некая безысходность, значит, жизнь его до этого, она подвела к тому, что дальше ничего нет. Все, здесь надо ставить некую точку. Это значит...
Ну и как раз о мальчиках из Колумбайна написали, что они как раз были жертвами там какой-то жестокой очень травли в школе и не рассказывали об этом родителям общались только между собой, и вот в результате у них...
Да, вот мы об этом и говорим, что, значит, в течение какого-то времени этот ребенок подвергался каким-то, ну, может быть...
Ну, то есть это не просто эффект. Вот ребенок увидел видео и решил.
Одномоментно нет. К этому, я думаю, что он какое-то время... Все дети, ну, для нас белые и пушистые, да, наши, там... И вдруг он становится таким злодеем. Ну, когда мы живем, в принципе, в одном и том же обществе все, ну, откуда-то это взялось? Сейчас многие говорят о влиянии этих видеоигр, которые... Там полная симуляция там, стрельбы, там, когда,
крови,
да,
смерти.
Крови, да, то есть, и, возможно, у некоторых людей притупляется даже, они в жизни ведут себя как в игре, но, опять же, ну, это уже только семья внутри семьи можно повлиять, что-то разъяснить. И вы затронули еще такую... проблему. Это проблема авторитетов. Те люди, на которые хотят быть похожи дети в наше время. Нужно как-то, наверное, их определять, помогать детям объяснить, кто на самом деле те люди, на которых надо стараться быть похожими. Да, возможно, ну, чтобы они понимали, к чему идти, какая-то перспектива, что этот человек...
Чтобы они понимали даже немножко, кто они, просто сравнивая себя с другими людьми.
Чтобы у них были стремления какие-то, они понимали, вот, блин, это цель, к которой нужно стремиться, и она некая положительная, чтобы объяснять. Чтобы не было неких каких-то негативных ассоциаций там, с какими-то людьми, которые вдруг по какой-то причине становятся для детей авторитетными, и они плюют на все остальное и хотят быть похожими на вот этого негодяя. Но тут уже это, опять же, какие-то отклонения от нормы я в этом вижу. А это уже обращение соответствующие, там, не знаю, лечебные учреждения или еще за помощью к психиатрам.
Спасибо большое. И в итоге, да, мы пришли к тому, что все-таки самое важное – это образование и воспитание детей. И тогда нам всем будет проще. Это была программа «Радиошкола». Услышимся с вами на следующей неделе. До свидания.